Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. В Пензу вернулась международная научно-просветительская экспедиция «Духовная эпоха земли Пензенской», которая была посвящена 220-летию со дня образования Пензенской епархии. Ее участники преодолели более 4000 километров по дорогам России и Грузии и побывали на местах, связанных с именем первого пензенского архиерея Преосвященного Гая Такова. И сегодня у нас в гостях один из участников экспедиции, протоиерей Александр Овцинов. Отец Александр, ваша экспедиция была посвящена в том числе 125-летию со дня образования Пензенского отделения Православного палестинского общества. Вот идея совершить эту экспедицию, это паломничество, она возникла одновременно с созданием, с воссозданием общества. И с чем вообще была связана именно мысль вот посетить Грузию?
Честно скажу, я принимал участие не сразу, вот именно в организации данной экспедиции. Уже получился на втором этапе, когда собиралась группа, когда рассматривали маршрут. Но, насколько я понимаю, конечно, экспедиция возникла не с... Идея вот именно этой экспедиции возникла не с образованием общества. В этом году мы еще также празднуем 225-летие Пензенской епархии. И 220-летие Пензенской епархии. И получилось так, что первый наш епископ... Епископ Гай Таков, он как раз являлся выходцем из Грузии. И как раз вот чтобы воссоздать определенный момент из его жизни, посетить те места, которые связаны с его детством, с его вот именно жизненным каким-то служением, церковным служением, был задуман как раз поездка в Грузию. Получается так, что как раз она взяла на себя эту миссию Императорское православное общество, наше оригинальное отделение. Он получился очень так созвучно. Почему? Потому что мы знаем, что как раз Грузия как бы является одним из издревле, одним из пределов Божьей Матери, то есть древней Иверии. И сами как грузины называют ее вторым Сионом. Получилась такая сама по себе очень интересная направленность, что как раз мы вроде бы палестинское общество, оно родит о том, чтобы были паломнические поездки на Святую Землю. Это, конечно, Иерусалим, это места, связанные с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Но в то же время как раз вот Иверия, она и есть одним, является одним из таких мест, где как раз особо чувствуется благодать Божия. И честно скажу, когда мы приехали в Грузию, что поражало, вот именно присутствие вот этого молитвенного ощущения жизни. Потому что очень многие люди, вот я просто приведу такой небольшой пример, я уже от этого отвык. Почему? Потому что, когда служил одно время я не в Пензенской епархии, а в Мордовии, там очень часто люди подходили под благословение. То есть люди незнакомые, люди, которые видят первый раз, но вот было такое у людей ощущение. Ну, конечно, в этом отношении Мордовия, она более маленькая, населенный пункт, там как-то именно, что вот именно города и тому подобное. В Пензе, конечно, такого не было. В Пензе подходят в основном знакомые. А в Грузии увидел опять, что люди принимают благословение у священника вот именно по духовному пониманию, что это благословение Господа Бога. Потому что в Грузии никого не знаю, никого не знал. Но везде, где я бы ни проходил, видели люди, что идет священник, очень часто подходили про благословение. Поэтому вот такое небольшое отступление как раз подтверждает то, что именно Сион – это состояние души, это состояние вот именно понимания веры православной, понимания Божьей благодати, понимания тех святынь, к которым мы стремимся. И вот как раз наше палестинское общество, пускай это было такое, можно сказать, небольшое, может быть, небольшая попытка сделать первые паломнические такие моменты, но они были очень правильны, потому что именно путешествие по Святой Грузии, по святыням, проходя по тем местам, где находился наш первый епископ, где он возрастал, мы духовно понимали вот именно эту связь с небесным Иерусалимом и связи с Святой Землей.
Научно-просветительская экспедиция носила статус международный. Кто входил в ее состав, то есть кто принимал участие и почему международная?
Международная, потому что мы сами понимаем, что она проходила не только по территории Российской Федерации, но и по территории Грузии. Входили в состав этой экспедиции, ну, являлся я как бы человеком, который представлял епархию Пензенскую, и она была организована Пензенским региональным православным палестинским обществом, да, где я также являюсь действительным членом этого общества. И были наши краеведы, два человека, это был Александр Шилин, который как бы пришел с мыслью вот именно создать маршрут вот именно связанной с жизнью нашего первого епископа. Потому что, честно скажу, я считаю, что вот этот маршрут надо, нельзя забывать. И в дальнейшем, может быть, даже было бы интересно нашим пензенским паломникам вот его повторить. Также были два человека, это были мои прихожане, которые помогали нести определенные послушания, потому что ездили на машинах. Путешествие было довольно-таки продолжительным, честно скажу. Если не ошибаюсь, около 5000 километров было пройдено на автомобилях. И даже вот мне, вроде бы сказать, молодому человеку, я, конечно, на свое здоровье порой не жалуюсь, но было тяжеловато. Потому что первый день мы прошли маршрут около там, 1300 что ли, километров. То есть, это правда не каждому под силу, но Господь милостив, и все, слава Богу, управилось. Также у нас был видеооператор Дмитрий, очень хороший в этом отношении человек, потому что вот, что мне очень понравилось в этой экспедиции, люди понравились такие, вот, знаете, идейные, то есть они понимали, что это особое дело, особое служение, и самое главное, они шли с верою. Это было видно в каждом моменте, в каждом моменте общения. И, честно скажу, у меня от этой спит только вот такие вот теплые воспоминания, теплые вот именно чувства вызывают. Почему еще она была международной? Потому что по приезду в Грузию, честно скажу, мы пытались найти моменты соприкосновения с местными историками. Что было достигнуто, слава Богу, по милости Божией, у меня были встречи с представителями вот грузинской стороны, и с чинослужителями, и общался с секретарями епархии, со священниками на местах, и самое главное, конечно, нашел историков. Есть там такой Сержио, он является, ну, наше имя Сергий, он является одним из руководителей Института православного Андрея Первозванного, ректор, по-моему, если не ошибаюсь, ректор этого института, он как раз является их церковным историком. Он, конечно, очень такой колоритный человек, очень к себе располагающие, и ему было очень приятно вот именно узнать о том, что наша экспедиция, она не просто вот как паломническая, а как раз преследует цель вот именно установить такую историческую взаимосвязь вот этой церковной жизни, которая была, связывает нас вот именно нашу пензенскую епархию и с этими Грузией, потому что очень многие исторические личности забываются. Вот когда мы приехали в Грузию, честно скажу, на место, где родился наш первый епископ в Зимом Огородице, такое селение, практически никто уже не знает о том, что он являлся родом оттуда. То есть местные жители уже об этом утратили информацию. И для них это было, знаете, честно говоря, даже таким вот радостным моментом, потому что в Грузии очень часто свои традиции, это видно по отношениям, по вот именно семейным отношениям. И когда вот мы общались с местными жителями и рассказывали о том, что мы приехали из Пензенской епархии, о том, что приехали поклониться тем местам, где вырос и родился наш первый архипастырь, людей это было большое удивление. Везде, куда бы мы ни приходили, с кем бы ни общались, пытались, конечно, оставить сразу нас в гости, пригласить за стол. Слава Богу, мы были крепки в этом, потому что время у нас было и так в обрез, потому что маршрут был очень насыщенный. Но, честно скажу, вот это радушие, оно всегда в этих людях поражало. И я думаю, что вот те контакты, которые у нас сейчас сохранились, потому что и с местными жителями были налажены определенные связи, многие даже бы хотели бы вот именно как-то более, больше узнать о жизни нашего епископа, чтобы даже вот в Зимнем Огороде поступило предложение священника, что можно какой-то даже там музей открыть. Чтобы, ну, потому что люди этого хотят, людям это стало интересно. Тем более для развития этого селения это тоже было бы очень выгодно, потому что само по себе селение, оно представляется таким, не заброшен, но раньше оно было более большим и имело больше такой расцвет. Сейчас, конечно, все-таки, как и везде у нас тоже, деревни, они, к сожалению, счесают лица земли, и там тоже это присутствует. Но еще жизнь там теплится. И когда мы начали об этом рассказывать, как бы сразу такое желание поступило, что хотели бы как одно из, наверное, таких вот достопримечательностей сделать музей нашего первого епископа. То есть, это о многом говорит. Вообще, это селение, оно раньше было, если не ошибаюсь, княжеским как бы вот, ну, двором. То есть, это было поместное селение местных князей. И как по преданию, тоже наш первый епископ, он имел отношение к этому княжескому роду. И вот что интересно, даже наш вот местный краевед был очень удивлен, потому что думали, что место погребения, оно было у всех, как вот у нас, например, положено возле, на одном кладбище, а там, в принципе, было все это разделено, и людей царского рода, то есть князей, которыми дворян и хоронили на отдельном кладбище. То есть было отдельное кладбище, отдельный склеп. И вот как раз получилось так, что мы вот именно на этом склепе побывали, посмотрели, может быть, даже. Ну, просто нельзя уже сейчас установить за короткий период времени, пока мы там были, кто родственник нашему первому епископу. Но вот пройдя по этим могильным плитам, пройдя, посмотрев вот именно по местам захоронения, поражаешься. Вот, до сих пор они, понимаете, все, так сказать, ухожены. То есть за ним до сих пор следят. Уже, скорее всего, не осталось никого старского рода, там вот из этих вот дворян. Но местные жители чтят их, как вот говорят, что они были очень набожны, что они были очень... как крестьянам близки сердцем, их очень любили. И вот у людей до сих пор память об этом сохранилась. И когда мы начали говорить о том, что вот и наш епископ, скорее всего, является выходцем из этой ветви, они были очень этому вот восторжены. Хотя уже, скорее всего, многие жители уже даже этого не помнят, не знают.
Посещая различные населенные пункты Грузии, работали ли вы с архивами? Встречались ли вам какие-то документы, свидетельствующие о жизни первого пензенского архиерея? Может быть, новые факты его биографии какие-то удалось открыть?
Мы не смогли попасть в архивы, потому что в архивы Грузии нас никто бы сейчас не пустил. Как раз у нас сейчас была цель познакомиться с местными историками, чтобы в дальнейшем эту работу продлить. То есть сейчас у нас существует договоренность в дальнейшем эту работу продолжить. Поэтому я говорю, что вот именно ихний церковный историк как раз к этому отнесся с большим вниманием, с большим, как сказать, энтузиазмом. Я думаю, что в дальнейшем мы постараемся эту работу продолжить. Вот чтобы что-то мы узнали из страны Грузии, не было. Это был просто такой вот исторический момент, где мы просто посещали те места, где находился наш епископ. Ну, скажу такой вот пример. Когда мы приехали в Зимомогоро, вот местное поселение, думали, что там только один храм. То есть, потому что, если ты не находишься на месте, не знаешь, что там происходит. Все-таки 2000 километров от нас. Что интересно, у них даже вот наш кревет тоже был там удивлен в том, что у них храмы очень интересно строятся. То есть, мы привыкли к нашим храмам, конечно, у них их храмы зодчества, он отличается от нашего, вот именно, от наших храмов. И тот храм, где находился, который находился в Зимомогоро, он состоял из трех престолов. Но это не наше строение. То есть, получается, вот центральный зал молитвенный, и от него как бы таких три коридора отходило. Это были отдельные алтари. И вот, то есть, вот, когда мы приехали, остался только один алтарь. И мы думали, что это храм, а это, кажется, алтарь, но сейчас мы не слушаем, как в храме. То есть, вот это очень интересный момент, который, если не был на этом месте, вряд ли где-то откуда бы узнал. Но, честно скажу, очень была интересная историческая экскурсия в городе Георгиевске. Это первый маршрут, который у нас начинался. Почему именно город Георгиевск? Потому что город Георгиевск – это то место, где подписывали документ «Георгиевский трактат» в 1783 году. По этому документу Грузия просила у России помощи, потому что до этого времени очень часто Грузия попадала под разнообразные военные действия, разрывали Грузию на части, и если бы не сильная воля России, скорее всего, Грузия бы в тот момент просто была стерта с лица земли. Даже вот есть такие факты, что город Тбилиси 50 раз просто стирался с лица земли. Но это, конечно, это страшные моменты. И вот именно подписание этого георгиевского трактата и принимал участие наш будущий епископ. Еще тогда он являлся не священником, в то время он еще был писцом у императора Ираклия II, именно первого императора грузинского. И он составлял как раз этот документ. А в дальнейшем, принимая священный сан, он также принимал участие в свите князя Потемкина, который как раз являлся, если не ошибаюсь, вот именно отвечал за Моздокскую оборонительную линию, куда и входил город Георгиевск. Город Георгиевск был одним из таких центральных мест. Если мы посмотрим на эту Моздокскую линию, то она собой представляет укрепленные города, которые именовались именами святых, там Никольск, Георгиевск и тому подобное. И вот очень было интересно, что наш маршрут как раз начинался с Георгиевска, потому что в этом Георгиевске есть очень интересный исторический музей. И вот мы с местными тоже историками общались, наверное, часа три нас водили по этому музею, где сохранились документы, кстати, да, то есть вот мы видели те рукописи, которые соответствовали тому времени. То есть это было очень интересно, это было очень познавательно, и как бы тоже, я надеюсь, в дальнейшем мы сможем эту работу с ними продолжить, потому что у них бесценный опыт, вот именно общение с местным населением, потому что, честно скажу, они рассказывают такие вещи, которые я, например, переслышал о том, что в Георгиевске наш епископ нес очень долгое время послушания. Наш историк начал спорить с местным, что такого быть не может. Он говорит, ну если, говорит, он участвовал в подписании этого документа, просто, говорит, они не могли найти, кто же был из священного сана, который участвовал именно в подписании этих документов. И вот как бы постановили, что, скорее всего, это был как раз наш епископ. Но, конечно, это еще не имеет точного подтверждения, но я думаю, что в этой работе они будут, в этом направлении будут работать, будут смотреть.
А какие еще населенные пункты вы посетили, сколько всего, и что самое интересное запомнилось вот где-то?
Вы знаете, честно скажу, мы долгое время были в Тбилиси, и вот если провести такую параллель, честно скажу, я когда собирался ехать в эту поездку, очень много что в своей жизни передумал. Почему? Потому что началось так, что мы выехали, это было в праздновании пасхальных дней, то есть это было после пасхальной седмицы. И, конечно, для священника это такая особая пора, когда вроде прошла постная Четыридесятница, да, Великая Четыридесятница, прошла Страстная Седмица, Великий праздник Пасхи, тут уже силы бывают на исходе, чтобы не говорить, такие службы, богослужения, очень много ответственных моментов, все это, конечно, накапливается. Я не думал, что у меня хватит сил уже в конечном итоге туда поехать. Так вот немножко запаниковал, даже так скажу, получится мне это или не получится. Потому что одно дело, когда ты едешь сам по себе, другое дело, что ты понимаешь, что ты едешь как представитель епархии, как представитель вот именно нашего императорского православного общества, когда вот этот груз ответственности на твои плечи ложится, ты понимаешь, что это, да, очень ответственно и тяжело. Запаниковал. Но получилось так, что, слава Богу, поехали, и было очень много таких интересных моментов, которые заставляют задуматься человека о промысле Божьем в нашей жизни. В Тбилиси есть монастырь, который по преданию построен на месте пещеры одного из сирийских монахов, пришедших в VI веке, если не ошибаюсь, на территорию Иверии, подобно святым апостолам, для того, чтобы прославить Христа, для того, чтобы вот именно там организовать монашескую жизнь. Зовут этого святого преподобный Давид Гриджинский. В России он не особо известен, но в последнее время как бы его уже почитают. И что интересно, вот я начал нашу беседу с вами о промысле Божьем. Давид Гриджинский – тот святой, который по преданию, совершая паломничество на Святую Землю, не вошел в город Иерусалим. То есть он приехал к его стенам, посмотрел на Иерусалим, упал на колени в слезах, в том, что он недостоин посетить те святыни, потому что вот недостоин по своему внутреннему пониманию. Если так вот даже вдуматься, что с ним происходило, представляете, человек совершил паломнически через океан, там, через море, да, проехал через пустыни, потому что в то время паломничество, оно всегда было связано с риском для жизни, потому что очень часто грабили этих паломников, там, и пираты, и разбойники, и многих убивали даже. Вот почему палестинское общество, мы потом говорим, что палестинское общество как раз и одно время и занималось вот именно сопровождением паломников на Святую Землю, размещением их на Святой Земле. Вот именно присутствие русского духа на Святой Земле, такой вот мягкой внутренней силы. И когда Давид Гриджинский не вошел в Иерусалим, конечно, многие его путешественники, кто с ним путешествовал, они были удивлены. Но он сказал, я не войду туда. Он взял как бы по преданию 3 камня и с ними отправился в обратный путь. Что характерно, конечно, было явление местному патриарху Иерусалимскому о том, что некий человек забрал благодать из Иерусалима, найдите его. Конечно, патриарх душой был в трепете, нашел Давида. Скорее всего, там как-то так у него, наверное, да, какие-то были разговоры, может, даже поругался с ним. Но когда узнал эту историю, он тоже, как говорят, по жизнеописанию припал на колени перед этим человеком и в знак вот именно его святости отдал ему 1 из камней. Но Давид так и не вошел в Иерусалим. То есть, совершив такое паломничество, он вернулся опять к себе домой. По преданию, этот камень находится в главном храме города Тбилиси, в честь Святой Троицы, там у них стоит такой большой крест. И в этом кресте как раз мурован этот камень, он такого красного цвета. Мы были в пещере, где находился, жил этот Давид. Это монастырь, который тоже является одним из самых почитаемых мест в Тбилиси, в Грузии. И там есть такой пантеон, там хоронят тоже очень известных людей Грузии. К Давиду Грижинскому молятся о благополучии в семье, молятся ему о чадородии. И, честно скажу, там вот место, где он жил, пещера, она сейчас заполнена водой, то есть там пробил источник после его смерти, с какой-то период времени, там пошел источник. И эта вода считается у них целительной, многие там приезжают, вот, там, со всей Грузии набирают эту воду для того, чтобы пить ее, там так вот купаются там, для того, чтобы вот именно получить благословение народа. Почему я рассказываю всего вам сегодня о Давиде Гриджинском? Потому что через какое-то время после поездки в Грузию у нас была поездка тоже по направлению Императорского православного общества, была конференция в городе Иерусалиме. И когда мы вышли из аэропорта, и зашли, сели в автобус, то первое, о чем нам начал рассказывать гид, Давид Гриджинск. Для многих, конечно, людей, которые находились там, они, Давид Гриджинский. А я сижу и думаю, такого не бывает. Такого просто не бывает, чтобы вот так вот все это совпадало.
Какие еще паломничества или экспедиции научные планируют совершить вот наше отделение Палестинского общества в ближайшее время?
Конечно, мы в дальнейшем попытаемся проработать, вот именно, я думаю, что, наверное, и маршрут, который был совершен по местам жительства нашего первого епископа, потому что я считаю, что там есть что посмотреть, и самое главное, вот когда человек понимает вот это, так скажу, все мы родом из Сиона, да, потому что все мы своим сердцем тянемся к небесному Иерусалиму, к святой земле, и вот именно сопереживание, которое ты испытываешь вот на этих, в этой местности, вот именно на этих местах, вот именно в местах этой святости, ты понимаешь, насколько это для человека трепетно и важно. И, честно скажу, вот почему мы говорили о нашем первом епископе? Потому что наш первый епископ, и многие дают в этом подтверждение, был очень радушный человек. То есть, он был очень гостеприимным. Он, правда, принимал каждого, кто к нему обращался. Никто от него не уходил тощий и обижен. Он, правда, был человеком, который имел в своем сердце большую любовь к каждому. И вот откуда это взялось? Из одной семьи. Из традиций, которые из поколения в поколение укреплялись, которые жили, которые, правда, были жизненно необходимы этому народу. Представляете, его постоянно притесняли, его постоянно пытались всего стереть с лица земли. Чем они только могли спасаться? Любовью Божией. И эта любовь Божия была в сердце нашего первого епископа. И вот именно, вот, ну, мы говорим о том, что глава церкви является Господь наш Иисус Христос. И, конечно, без воли Божьей, ну, тут не было, конечно, никаких моментов, если бы не поставили первого епископа на нашу кафедру. Да? Но вот именно первая кафедра, которая была, это был Моздок. Там он встретил икону, моздокскую икону Божией Матери, которая особо почитается вот именно на Кавказе. Он только ее принял, и через там 2 или 3 месяца его поставили епископом Пензенским. То есть, он получил благословение, можно сказать, от Святой, от Божьей Матери, вот еще раз таким вот моментом, и потом стал нашим епископом. Это и есть подтверждение того, что Господь дает каждому укрепление. И вот именно Сионская горница, она там, где человек ощущает Божью благодать. Очень многие люди стремятся на Святую Землю. Но считаю, что Сионская земля, она в каждом храме находится. Если человек правда, то приходит как человек, верующий во Святую Троицу, в любовь Божию, веру, надежду, любовь. Если человек это понимает, то каждый храм для него и является уже началом этого духовного паломничества. Я надеюсь и верю, что, конечно, на Святую Землю как-то будет, наверное, больше организовано каких-то паломнических моментов. Но, честно скажу, все это связано с большими трудностями, не только материального характера, но, в первую очередь, духовного, потому что не каждый человек может принять те моменты, которые есть на Святой Земле. Очень много туристов. Очень много людей, которые, вот я почему-то привел пример, что меня поражало в Грузии, там туристы в основном православные, то есть люди, которые приезжают из России, из ближних стран зарубежья, и они все ведут себя по-церковному в основном. То есть даже те люди, которые приезжают там, из Грузии, там, французы, там, китайцы, кто-то еще, да, может быть, они, видя общую вот эту тенденцию, ведут себя так же. То есть не видно людей в майках, там, да, в шортах. Такого, к сожалению, нет на Святой Земле, например, да, храм Гроба Господня. Ну, многие приходят по-разному туда. Я понимаю, что у всех вера к вере в свое восприятие, но вот именно уважение к чужим традициям должно быть обязательно. Уважение вот именно к другой вере тоже бесспорно. И вот я просто общаюсь с многими людьми, даже которые совершали паломничество на Святую Землю, у всех разные отношения. Многие говорят, да, мы были восхищены, но вот это нас очень сильно пугало. Нам бы это было непонятно. Поэтому я думаю, что даже, может быть, перед тем, как совершить паломничество на Святую Землю, может быть, даже паломничество в Грузию, посмотреть, что там, какие-то моменты вот есть церковного восприятия, понимания жизни, а потом укрепиться, может быть, и поехать на Святую Землю. Ну, это такое мое личное мнение. Но думаю, что одно другому не помешает.
Спасибо, Господи.
Во славу Божию.